Друзья дорогие, мы вместе с вами продолжаем изучение книги книг Библии. Теперь, когда мы приходим к 12 главе Евангелия от Иоанна, мы посетим вновь дом Лазаря, Марии и Марфы в Вифании. Это откроет нам много важных вещей. Господь придает особенное значение этому дому и Марии. В Евангелии от Иоанна Иисус начинает свое публичное служение посещением брака в Кане Галилейской и оканчивает это служение посещением этого дома в Вифании. Наш Господь обращает особое внимание на семью, на дом, который является Божьим домом, и на брак, который имеет благословение Божье на нем. В первых трех стихах 12 главы мы видим милую картину, представленную нам здесь. И вот мы читаем. «За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, а Лазарь был одним из возлежавших с Ним». Мария же, взявши фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его. И дом наполнился благоуханием от мира. Это, друзья, прекрасная картина счастливого общения во время вечери в доме Лазаря, воскресшего из мертвых. Он теперь в тесном духовном общении со Христом. Он был воскрешен физически. Но вы и я приходим в общение со Христом через духовное воскресение. Вы и я, мы были мертвы в преступлениях и грехах, говорит Священное Писание. Мы не имели познания Его, не имели с Ним общения. Но всякий верующий в Него, хотя и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Него не умрет вовек. Здесь мы видим Марфу, служащую им у стола. Господь благословляет ее. Она все время в служении, в основном в служении у стола. Это ее дар. И я думаю, что это дар Духа Святого для многих сестер сегодня совершать и это служение в общении детей Божьих. Также мы видим и Марию, сидящую у ног Иисуса. Это, можно сказать, чудная картина тех, которые стали родными нашему Господу. Я много раз в своем служении подчеркивал это и продолжаю говорить и сейчас, что церковь начинается дома. И дома она может прекратиться. Где нет домашнего очага, там церковь не имеет достаточно света, чтобы ясно светить всем окружающим. Мы здесь видим Лазаря, поднятого из мертвых. Он имеет общение с Господом в своем доме. И Мария, сидящая у Господних ног, она слушает и поучается. Для того, чтобы мы могли иметь общение с Иисусом, мы должны знать Его как Спасителя и возрастать в благодати и в познании Христа. И это то, что сейчас делает Мария, сидящая у Его ног. Это место обожания, место поклонения Богу. И тогда Марфа служит. Многие сегодня говорят много об общении, о поучении. Они много сидят, но мало служат. Теперь обратим наше внимание на тот факт, что Мария помазала ноги Иисуса дорогим ароматным маслом и отерла их своими волосами, и дом наполнился благоуханием. Мы прочтем дальнейших 3 стиха. Тогда один из учеников его, Юда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим. Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Здесь, друзья, мы слышим голос рационализма. Какая польза в напрасной трате дорогого ароматного масла, спрашивает он. Но знаете, есть духовные вещи, которые много ценнее всех богатств этого мира. Вы не можете променять любимого вами человека на несметные сокровища, предлагаемые вам. Мать не продаст своего ребенка за любые деньги, которые вы давали бы ей. Есть много чего в жизни человека, которое вы не можете измерить категориями временных ценностей. И это в основном и относится к духовному миру. Вернее, к духовному миру относятся еще более дорогие вечные вещи. Даже любовь матери к ребенку уже не есть материальной вещью, и потому ее никак нельзя измерить ценностью материальных каких-то благ. Но любовь Божья намного превосходит материнскую любовь. Материнская любовь в своем основании имеет, можно сказать, какое-то физическое родство матери к ее ребенку. Божья любовь, чистая, бескорыстная, основана на жертве Сына Божьего, отдавшего свою любовь за грешников, за его врагов. Любовь, которая сильна достичь прощающим милосердием своих врагов, является по своей природе истинно божественной любовью. Духу Христа чужд всякий рационализм. Бог все сотворил для того, чтобы человек владел им. Рационализм же старается покорить себе человека и сделать его своим рабом. Юда Искариот здесь является представителем рационализма, этой низкой выгоды. Представьте себе, до какого падения может дойти человек в лице Юды, и какой чистотой сияет личность Христа в присутствии этого темного человека. Юда здесь выступает защитником бедных людей, и он ни во что ставит Иисуса. И это заставило Иисуса резко ответить ему и его сторонникам. Иисус же сказал: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». И действительно, друзья, любовь к Богу должна превосходить всякую человеческую любовь. Бедных мы имеем всегда. Присмотритесь повнимательнее вокруг. Сколько вы увидите бедных и нищих, и сколько несчастных, пропивающих последнюю копейку и забывающих о своих семьях, о голодных детях и так далее. Это люди, которые завтра подойдут к вам, прося помощи. Посмотрите на других слуг греха, на прелюбодеев, картежников, наркоманов, лентяев и так далее. Вы можете собрать целую армию бедняг, и вы материально им можете кое-что помочь, но вы им не поможете физическим подаянием. Им нужна духовная помощь нашего Спасителя в жизни личной, чтобы Он освободил их от власти греха и восполнил их вечными богатствами. Если вы поставите на первое место Господа, тогда легко решить и проблему нищих. И вот здесь Мария приготовляет тело Иисуса к погребению. А сердце Юды гложет корыстная мысль о том, что выгоднее. И вот мы читаем от 9 стиха до 11 следующее. «Многие же из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которую он воскресил из мертвых. Первосвященника же положили убить и Лазаря, потому что ради Его многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. Народ хотел видеть воскресшего Лазаря. Первосвященники теперь ищут убить не только Иисуса, но и Лазаря, потому что многие через него уверовали в Иисуса. Нынешние первосвященники, сегодня они уже так не называются, но имеют тот же дух, ищут способа уничтожить свидетелей Христовых, чтобы люди через них не могли уверовать в Иисуса Христа. В стихах от 12 до 16 мы видим Иисуса в сопровождении множества народа, въезжавшего в Иерусалим. И мы читаем: «На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышавши, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: „Осанна, благословен грядущий во имя Господне царь Израилев“. Иисус же, нашед молодого осла, сел на него, как написано: „Не бойся, тщерь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле“. Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему». Народ хотел сделать Иисуса своим царем, но царство Иисуса не от этого мира. Он пришел установить небесное царство здесь, на земле. Люди же не понимали его и хотели сделать его царем их земного царства, на что Иисус не пошел. Не для улучшения материальной жизни людей пришел Иисус на землю, но чтобы дать людям вечное избавление, чтобы освободить их от их греховного состояния и сделать их наследниками своего небесного царства. И вот, слушатели, мы читаем стихи 17 по 24, 12 главы Евангелия Иоанна, где написано: «Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых, потому и встретил его народ, ибо слыхал, что он сотворил это чудо». Посмотрите, друзья, какое воздействие на людей произвело возвращение к жизни умершего Лазаря. Представьте ли себе, слушатели, каким потрясающим событием будет воскресение из мертвых всех умерших во Христе, когда они получат новые нетленные тела при Его втором пришествии. Это будет что-то невообразимое. Тогда совершится полное торжество победы жизни над смертью. Верующие восстанут к жизни нетления. Но что произошло дальше? Фарисеи же говорили между собою. Написано: «Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним». Фарисеи – это люди, для которых всякий успех Иисуса был ударом ножа в их сердце. Друзья, сколько и сегодня имеется подобных фарисеям людей, которые болезненно переносят всякий успех в развитии дела Божьего. Они находятся в смертельной борьбе с Иисусом Христом. И, наконец, друзья, мы прочтем стихи от 20 до 24, где говорится: «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: „Господин, нам хочется видеть Иисуса“. Филипп идет и говорит о том Андрею. И потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им: „Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода“. Эллины, слушатели, это греки. Название Эллен было у евреев, можно сказать, нарицательным именем, обозначающим всякого язычника. Мы видим, что некоторые из них начали интересоваться Иисусом, и они хотели видеть Иисуса. И здесь Иисус провозглашает величайшую истину о плодоносной жизни. Чтобы принести плод, он должен был пройти через крестную смерть. Но эти слова относятся и к каждому верующему человеку. Мы должны быть погруженными в смерть Христа, сораспятыми Ему, чтобы наша христианская жизнь была плодоносной. Мы должны умереть для себя, мы должны умереть для греха и жить, воскреснуть к новой жизни, родиться к новой жизни в Иисусе Христе, чтобы в самом деле приносить плод, который Господь будет рад этим плодом. И, слушатели, мы должны в самом деле последовать за Иисусом Христом, если в самом деле хотим иметь какие-то плоды. Я хотел бы окончить словами этих эллинов, этих греков, что они хотели видеть Иисуса. А я хотел бы спросить вас, а вы, слушатели, не хотите ли вы увидеть Иисуса? Если это так, слушатели, ищите Его в Священном Писании. Священное Писание ясно и четко говорит нам, что все Писание боговдохновенно, и все Писание говорит именно о Нем, о Иисусе Христе. Слушатели, да благословит Господь вас в этом поиске, чтобы увидеть Иисуса Христа в Священном Писании. Да поможет Он вам, слушатели, своим духом, да поможет Он вам обнаружить Бога, обнаружить самого себя в этом Священном Писании. Пусть благословит вас Господь, дорогие друзья. Я оканчиваю нашу сегодняшнюю встречу с вами. На следующем уроке мы продолжим наше изучение Евангелия Иоанна. Я приглашаю вас снова прочитать внимательно 12, 13 и 14 главы Евангелия Иоанна, друзья дорогие. А пока желаю вам, конечно, самого прекрасного, Божьих благословений. С вами был у микрофона Александр Захария. Всего вам прекрасного, друзья. До свидания.